Я надеюсь на то, что молитва устная, она употребляется всеми современными христианами, по крайней мере в том виде, когда мы читаем утренние правила, вечерние правила, акафисты, каноны, псалтирь и прочие духовные тексты, которые нам предлагают читать с самого начала в церкви. К сожалению, не объясняя нам значение этого чтения и не разъясняя смысла молитв, которые написаны. Вот невнимательное чтение без понимания смысла читаемого, оно не дает никакого результата, оно является сотрясанием воздуха, как отцы и говорили. Поэтому наша с вами задача, несмотря на то, что мы не понимаем пути вот этого способа правильного употребления молитвы, нам все-таки где-то по своим понятиям ума, по своему какому-то образованию, может быть, или еще что-то нам подскажет, по совести, может быть, что простое чтение без понимания смысла читаемого, оно не может дать результата. Оно ни нам духовного результата не даст, ни Богу оно не угодно, а Богу и вообще, собственно говоря, вот сами-то молитвы наши не нужны, они нужны только для нас самих, чтобы нам, читая молитвы, написанные в молитвословах, чтобы мы с помощью этого текста настроились на правильное духовное состояние, чтобы в это состояние могла прийти благодать. Вот значение молитвы. Точно так же и значение внутренней молитвы или значение короткой молитвы, например, Иисусовой молитвы, оно имеет такое же точно значение. Если мы читаем и понимаем то, что читаем, понимаем то, что говорим, тогда душа наша будет настраиваться соответствующим образом на те слова, которые мы произносим. Слова нужны для того, чтобы настроиться, душой настроиться на то единственное правильное состояние, которое есть покаяние, сокрушение сердца, страх Божий, чтобы состояние, духовное состояние могло привлечь благодать к нам, чтобы Бог имел право, не с насилием врываясь в нашу душу, так Бог не хочет делать, но чтобы мы Богу дали право действовать в нашей душе. Ничем мы не можем привлечь божественную благодать, как только сердцем сокрушенным и смиренным. Так нам говорит сам Бог через уста пророка Давида. Сердце сокрушенное и смиренное. И вот весь строй молитв наших, написанных великими святыми отцами еще в древности, он как раз и имеет такое содержание, чтобы нам, читая эти слова, настроиться. Проблема в том, что текст церковнославянский, много слов нам непонятны, речевые обороты достаточно бывают сложны, и мы, читая молитвы, не пытаясь даже перевести их для себя на русский язык, не пытаясь найти в словаре значение тех или иных слов или не пытаясь найти такой молитвослов с переводом на русский язык. Мы читаем порой годами. Не знаю, как сейчас делают современные христиане, но в те 80-е, 90-е годы, когда только-только вере свободу дали, а в то время еще молитвослов не так легко было найти. И там вот что могли, то читали. Читали, не понимая. И это в некотором смысле превращается как бы в какой-то заговор, что ли, когда мы читаем слова, непонятные для нас, и надеемся, что что-то при этом может измениться. Даже состояние нашей души при этом не меняется. Вот точно такой же взгляд мы должны в основании положить и молитвы краткой, молитвы Иисусовой. Значит, если мы думаем когда-то приблизиться к первому этапу, к молитве устной, то есть устами будем говорить молитву Иисусову, или любую другую короткую молитву, например, молитву Мытаря, причем в разных странах, в разные века у святых подвижников были разные тексты молитв для внутреннего употребления, разные. Это были слова из Псалтири, были слова из Священного Писания и прочие исследователи об этом говорят. Поэтому не столько важно, как построены сами слова в молитве, то есть какая именно эта молитва. Важно, чтобы она настраивала нас на осознание, кто я есть, в какой беде и в какой я погибели, и что мне нужен Спаситель. Вот этот главный смысл в словах этой молитвы должен быть. У святителя Феофана Затворника предлагается как бы некоторый промежуточный такой вариант, с помощью которого он говорит, более удобно перейти от длинных молитвословий к употреблению одной молитвы, короткой. Он предлагает такой вариант. Значит, он говорит, нужно выбрать из Священного Писания, из священных текстов, выбрать отдельные короткие выражения, которые будут задевать душу, и их, выписав себе, например, десяток или сколько-то, и их по порядку повторять несколько раз. При каждом таком произнесении этой короткой строчки человек может сделать земной поклон. То есть соединять еще эти прошения, эти короткие молитвы еще и с земными поклонами. Почему он предлагает для начала использовать несколько таких кратких молитв? Он говорит, что ум первоначально не может настроиться на один короткий текст, потому что ум привык к разнообразию. Так проходит вся наша жизнь. И вот это разнообразие не дает уму сосредоточиться на одной всего лишь молитве. Он не может сразу из одного состояния переключиться в другое состояние. Поэтому несколько молитв, как советует святитель Феофан, будет удобнее для нашего ума. От одной молитвы он быстро притупится, перестанет понимать смысл слов этой молитвы, все, душа не будет настраиваться. В то же время, если это 10 хотя бы разных вариантов, то для ума это уже какое-то разнообразие, и он на первый, второй может удержать внимание, потом растеряется, расстроится, потом может на какой-то опять поймает смысл и опять настроится. Но, к сожалению, первые опыты в этом и заключаются. Потом он говорит, если это делать регулярно по нескольку раз в день или хотя бы несколько десятков за один раз применять, то тогда ум постепенно будет привыкать к тексту этих молитв. И потом эти короткие молитвы будут вспоминаться по ходу дня. Признак того, что ум к ним привык и уже может их повторять легко, удобно, это признак в том, что по ходу дня они будут вспоминаться. Когда есть свободная секунда, то какие-то из этих коротких молитв будут в уме проговариваться снова. Это как бы ум, привыкший к какому-то определенному такому сочетанию слов, а он как бы записывает их, и они повторяются потом по ходу дня, как бы ум сам собой, что ли, возвращается к ним, имея навык в их произнесении. То есть это очень удобное свойство ума, которым мы можем пользоваться. Итак, он говорит, постепенно, со временем, когда ум привыкнет к этим словам и будет отзываться душа на эти слова, то есть не механически мы будем их произносить, а душа будет отзываться на них, то есть реагировать вот этим правильным настроением, покаянным, тогда он советует сокращать число этих молитв до 5, до 2, 3. Потом он говорит, что можно оставить вообще одну только молитву. Вот так постепенно он предлагает переходить на ту одну молитву, которую человек в дальнейшем собирается использовать для внутреннего делания. Вот в практике мы обнаружили, что те методы, которые предлагаются в другой литературе, и даже то, что в книге «Путь умного делания» предлагается 500, 700, 1000 там, и 2000, для мирян это невозможно, это просто никак технически невозможно даже сделать, потому что нет такого времени, физически нет такого времени, и ночью тоже надо спать, потому что завтра работать, то вот этот вариант, который предлагает святитель Феофан, вот этот метод, он единственный, пожалуй, для нас мирян, который в наше время может подойти. Вот в книжке о терпении, о самоукорении терпения, вот здесь мы предлагали воззвание, несколько таких воззваний, простых прошений к Богу, которые не совсем стандартные молитвы, которые можно встретить в молитвословах или в Писании, но они как бы, ну, современного такого звучания, но все-таки духовное содержание в них, которое каждый человек может себе составить сам, если хочет, лишь бы там не было таких ошибок догматического плана или каких-то грубых ошибок нравственного плана. И может их применять до тех пор, пока они задевают душу. Они должны быть краткими, но достаточно емкими по содержанию. Сказав такое прошение или короткую молитву, человек может сделать земной поклон неспешно, потом опять встать, опять настроиться секунду-две, произнести следующую молитву или следующее прошение, понимая смысл того, что человек просит, и опять сделать земной поклон. Вот это, в общем, труда никакого не составляет. Для этого нужно немножко времени, которое у человека, которого нет, к сожалению, и немножко усердия. Желание в первую очередь нужно, потому что если человек хочет все-таки достигнуть когда-то, рано или поздно, внимательной молитвы и перейти на внутреннее делание в действительности, хотя бы вот после устной молитвы как-то прикоснуться ко второму этапу умной деятельной молитвы. Чем более ум будет привыкать к этим молитвам, тем более в уме будет настраиваться этот автоматизм, как бы готовность ума повторять в любое время и по ходу жизни. То, чего в древности достигали тысячами, И действительно, настройка ума здесь происходит, тут и ничего против этого не скажешь, но поскольку сил и времени нет, то приходится использовать в наших обстоятельствах несколько другой вариант, с несколько другим акцентом. Акцент делать не на количество, акцент делать на качество, чтобы каждый раз произносить, возможно, с большим вниманием и понимая, кто я и кого я прошу. Вот весь главный смысл здесь. Потому что как бы мы ни пытались, какие бы слова молитвы ни выбирали, или молитву Мытарь, или молитву Иисусова, или еще какие-то другие тексты, не в самих текстах дело. Дело в настрое души. Как душа реагирует на эти слова, как она готова настроиться на эти слова и перейти в покаянное состояние. Вот где главный смысл. Поэтому не количеством мы достигаем, а именно удержанием внимания в словах молитвы. Вот святой Иоанн Лествичник, на него как раз ссылаются отцы, и на первом этапе устной молитвы вот как раз святитель Игнатий рекомендует руководствоваться правилом святого Иоанна Лествичника. Вот давайте прочитаем. «Из частных наставлений, преимущественно для новоначальных, признаю полезным упомянуть ниже следующее. Святой Иоанн Лествичник советует заключать ум в слова молитвы. И сколько бы раз он не устранился из слов, опять вводить его». Слово 28, глава 17. «Этот механизм особенно полезен и особенно удобен. Когда ум будет таким образом во внимании, тогда и сердце вступит в сочувствие уму, умилением». Слово «умиление» здесь мы не должны ставить в каких-то высших состояниях. Мы должны говорить о страхе Божьем, о сокрушении сердца, об осознании себя грешником. Вот это ощущение. Ощущение вот этого покаянного, сокрушенного духа. Молитва будет совершаться совокупно, то есть совместно, умом и сердцем. В этот момент еще нет соединения ума и сердца, что достигается на третьем, например, этапе. Умно-сердечная молитва, еще не об этом идет речь, но переход отсюда туда становится возможен. Особенно переход на второй этап, на умную деятельную молитву. Почему? Если слова говорят со вниманием, если ум понимает то, что говорит, то, что произносит, даже устно, душа начинает на это реагировать, отзываться. У кого-нибудь есть опыт чтения обыкновенного правила, утреннего, вечернего, когда читается невнимательно, и все рассеяно, и ум летает где попало, и в душе холодно, никакого ощущения покаянного нет, не понимаю, что делаю. И есть другой опыт иногда. Ну, давайте хотя бы скажем, может, все-таки у кого-то когда-то было, чтобы я тут не говорил со всем людям, которые никогда такого еще не знают. Вдруг когда-нибудь внимание заостряется, вдруг по каким-то обстоятельствам что-то в жизни случилось скорбное, постигла какая-то у человека проблема, беда, и он, наконец, понимает, что «ах, без Бога теперь никак, Господи! И как же мне теперь, вот хотя бы в жизненном-то своем обстоятельстве, как же мне теперь устоять, как же мне не рухнуть, как же мне не пасть, как врага, вот, например, простить? Я же понимаю, что если я не прощу кого-то, мне Бог ни одного моего греха не простит, а обида гложет и давит, и мучит, и скорбь такая у человека. Ну, рано или поздно прошение к Богу все-таки захочет проявиться, и тогда человек, может быть, начинает более искренне, наконец, просить, не читать текст, а более искренне обращаться к Богу, и тогда есть разница между тем холодным пустым чтением и между этим живым как бы обращением, когда душа участвует в словах, отзывается душа. Знаком кто-нибудь хоть раз когда-то такое? Я все-таки надеюсь, что как бы мы ни были нерадивы и ленивы, какие бы страсти в нас там ни бушевали, но хоть когда-то в жизни все равно современный христианин может быть где-нибудь, кто-то говорит во время отпевания, кого-то из близких, знакомых, там, говорят, прошибло первый раз. Вот что-то чувственное, душевное началось, душевное, к нему как-то вошло в унисон, сплелось духовное неведомым каким-то действием, и вдруг раз вот это обращение было искренним, и человек это понимает. Это не обманешь уже, это не заменишь ничем. А потом пробует человек, а больше вот нет отзыва в душе, мертвость, вот эта холодность, каменность, к сожалению, преобладает. Но некоторые по временам хотя бы оживления хоть кто-то когда-то все равно мог испытывать. Вот цель. Вот это и есть цель. И посмотрите, слова святого Иоанна Лествичника, их нужно правильно понимать. Иногда при неправильном понимании мы достигаем противоположного результата. Смотрите, заключать ум в слова молитвы. И сколько бы раз он не устранился из слов, опять вводить его. Что это означает? Вот просто так человек неподготовленный не может объяснить или объясняет неправильно. Что значит вводить ум в слова молитвы? Ну, просто-напросто понимать, что я говорю. Ну, понимать. Если я не понимаю, что говорю, душа не реагирует. Она не отзывается никаким действием внутри, никаким чувством. Она не участвует. Говорит один язык. Но как только я начинаю понимать то, что я говорю, душа начинает отзываться. Вот мы же, когда разговариваем с другим человеком, мы же понимаем, что говорим. И мы говорим живо. Например, хотим кому-то что-то доказать, или там внушить, или кого-то переубедить, или рассказать что-нибудь другому человеку. Хотим, как у нас живо участвует душа в этом деле, правда? Если я буду стоять бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, так мне скажут, он не убедил меня ничем. И он говорит совершенно неинтересно. Я пошел. Или ты меня не заставишь так поступать по-твоему, потому что ты неубедителен. А когда человек желает убедить другого человека в чем-то, он говорит очень искренне или просит очень искренне, когда нужна помощь. Вот участие души. Вот мы должны достигать участия души. То есть, чтобы это не был простой звук, не простое сотрясание воздуха. Душа должна реагировать на эти слова. Это достигается тогда, когда я понимаю, что я говорю. Не бессмысленно читаю длинный текст в псалтире, не понимая почти ничего. А осмысленно хотя бы короткие слова, коротких молитв, но осмысленно. Вот, например, в молитве Иисусовой заложен весь смысл Евангелия, говорили святые отцы. Они так ее глубоко переживали. Заложена вся аскетика, они говорили тут. Заложена искупительная жертва Христа. Заложена блаженная вечность здесь. Заложено знание о грехопадении. Ну, все здесь заложено. Я говорю, с какой стороны не начни понимать, все оглашение здесь. Все знания веры здесь вот сжаты, коротко вот так свернуты. Если человек обладает этими знаниями, если он способен ими пользоваться, если они в уме человека присутствуют, не как просто холодные, когда-то сданные на пятерку и забытые. Если они являются смыслом жизни человека, основанием для перемен жизни, они действуют, эти слова, они имеют значение для человека. Поэтому и правильное оглашение человек должен пройти и принять его, так, чтобы душа начала переживать. Вот я вам свидетельствую, были такие случаи, странные случаи, когда приходилось разговаривать с людьми, вот в больнице лежат люди, нас туда обязывали ходить, значит, больница, уже взрослые люди, как-то они веры там касались, как-то. Ну, в храм ходили, свечки ставили, на отпевание знакомых родственников ходили, по праздникам заходили, куличи освещали, ну, все, что мы уже говорили. И тут, наконец, они заболели, попали в эту больницу, их там лечат, дело не очень хорошо. Тут, говорят, храм вот больничный, и обходит там дежурная, значит, всех оповещает по палатам. Они собираются в определенное время, и с ними начинается разговор о вере. И вот помимо того внешнего, ритуального, обрядового, то, что они знали, они впервые в жизни слышат о том, что после смерти бывает суд. Что на суде Божьем Бог спрашивает с нас, как мы заповеди Его соблюдали. Что ни одной заповеди вот сидящие назвать не могут. Когда мы не знаем заповеди, мы их соблюдать тем более не можем. И люди постепенно, знаете, сверлить начинают. Сверлить взглядом, съеживаются, настраиваются так. Говорят, что-то он такое говорит. Ёрзать начинают на стуле. В определенный момент, когда как в душе, видимо, наступает какая-то там, я не знаю, какой-то кульминация, что ли, они говорят, а нам же это не говорили никогда. И, знаете, с такой-то обидой, с такой горечью, нам это никогда не говорили. Так как будто у людей такая готовность сейчас соскочить, все сразу выучить и все немедленно начать делать. Ну, то есть, вот человеку надо, чтобы кто-то человеку объяснил, человек... И точно, если будешь жить такой жизнью, точно уйдешь в ад. А что такое ад? Вот сейчас в трех словах тебе скажем. И выхода оттуда нет никогда. Вот начало – страх Божий. Недаром отцы сказали, корень всех благих – это страх Божий. Если человек от правильных знаний веры начинает переживать о своей будущей вечной участи, что ему грозит реальный ад, а он бы туда никак не хотел, потому что... Любые муки здесь на земле и страдания, эти больничные его, эти всякие проблемы, и жизненные проблемы – это только тень адских мук. Самое страшное тут на земле – страдания и казни. Вот человека иногда это пробирать начинает. И вот тогда такой человек, он уже с интересом, с необходимостью готов изучать, готов слушать, готов что-то начинать делать. Но он через 3 дня все забудет, конечно. Его выпишут из больницы, и он приедет домой, его как бес, как белку в колесе опять закрутит и опять все бросит. Но это же от свободы человека зависит. Если он пожелает опять возобновить это впечатление, он будет искать. Как его возобновить? Умерев через 3 дня душой, он будет, может быть, хотеть того, чтобы снова это оживление было. Итак, не чтение длинных текстов без понимания. Конкретные, ясные выражения молитв, пусть даже простых, но они должны быть понятны уму. Когда ум понимает, душа начинает реагировать чувством определенным. Вот где вся тайна. Если в человеке вот это властвует, и бес управляет человеком, никогда духовное чувство в человеке не родится. Слова будут мертвыми, слова молитв пустыми. Если человек начнет эту борьбу, хоть как-то увидит свое действительно реальное падение и погибель, у него первое начнет двигаться в нем, вот этот страх Божий. Этот механизм просто заработает. Господи помилуй. Действительно, я вот сыграю в ящик и улечу туда на вечные века. Если это так, что я время тяну, что я делаю это, а мне бы еще сказали, что делать нельзя, и сказали бы, что делать нужно, тогда у человека хоть появляется какой-то фронт работы, так сказать. В чем надо трудиться? Итак, заключать ум в слова молитвы – это не значит здесь в мозгах напрягаться. Это значит понимать то, что мы говорим, так, чтобы понимаемое задевало душу, чтобы душа реагировала этим духовным переживанием о том, что в самом деле все очень серьезно. Если не делать сейчас, то потом будет поздно. Если не успеть сделать, то будет ад. Что есть ад? Вечная мука, равной которой здесь на земле ничего даже не было. Вот даже из небольшого набора знаний, и то у человека может где-то там начаться какое-то внутри действие, оживление, что ли. Итак, святой Иоанн Лествичник – это вот то первое, то начало, с которого рекомендуют нам начинать. Вот свидетель Игнатий, как раз отдел 3, упражнение молитвы Иисусовой. Причем он предупреждает, что страсти, эти нравственные недуги человека, служат основной причиной развлечения при молитве. Соответственно, ослаблению страстей уменьшается развлечение. Вот когда мы начинаем даже читать молитвы, длинные молитвы, то ум улетает всегда. На длинных молитвах научиться вниманию, святитель Игнатий говорит, практически невозможно. Он как раз предлагает учиться вниманию при молитве на коротких молитвах. Потому что внимание, если одну молитву мы скажем, внимание еще держится, на вторую улетает, то на третьей мы уже можем заметить, что я уже говорю холодно, безразлично. И тогда появляется возможность вернуться вниманием и четвертую молитву уже прочитать по возможности внимательно, так чтобы опять хоть как-то душа отреагировала. Тот человек, который научается различать вот эту реакцию души, он уже никогда не будет удовлетворяться простым повторением слов молитвы. Он все-таки будет стараться о том, чтобы молитвы произносились внимательно и чтобы душа на них отзывалась. Вот чего должен достигнуть человек на этапе устной молитвы. То, что этот труд очень тяжелый, чтобы мы с вами не соблазнялись и не думали, что мы в скором времени достигнем каких-то результатов, вот святитель Игнатий еще приводит такие слова. Упражнение молитвы Иисусу имеет 2 главнейших подразделения или периода, оканчивающиеся чистую молитву, которая увенчивается бесстрастием или христианским совершенством в тех подвижниках, которым Богу благоугодно дать его. Ну, то есть он опять нам говорит, что или они достигали, потому что трудились, или если мы не начинаем, то мы можем никогда не достигнуть. Что за 2 этапа еще он говорит? Какие 2 этапа? Он говорит, святой Исаак Сирский говорит, то есть на него ссылается. «Немногие сподобились чистой молитвы, но малые». Обратите внимание, древние-древние времена христианства. И тогда он говорит, «Немногие добились чистой молитвы». Чистая молитва – это вот там у нас с вами пятая степень, кажется, да? Частота там сначала умная, сначала самодвижная она начинается, потом чистая, а потом уже созерцательная, 6-я. «Немногие сподобились чистой молитвы, но малые. Достигшие же к таинству, совершающемуся после нее, он опять говорит, а вот после чистой молитвы те, кто достигли, то есть перешедшие на другой берег Иордана, это он условно говорит, то есть из этой вот страны плотской в ту страну духа, вообще едва встречаются один из поколения в поколение. Вот созерцательной молитвы, вот той высшей, вообще крайне редко, он говорит, по благодати и благоволению Божию. Вот теперь самое главное, что нам интересно. В первом периоде предоставляется молящемуся молиться при одном собственном усилии. То есть вот насколько тяжел этот этап. Мы говорим: «Господи, а что ж ты нам не помогаешь? Нам так тяжело. Вот мы хотим взяться молиться, и вот нам святой Исаак говорит, что при одном собственном усилии это приходится делать». Но нет, он говорит, благодать Божия, несомненно, содействует молящемуся благонамеренно, но она не обнаруживает своего присутствия. То есть никаких благодатных действий при этом не может быть. Благодать никак себя не дает обнаружить, содействует человеку тайно. Никаких поэтому ощущений приятности, радости там и так далее не может быть здесь. Если будет, то это все бесовское. Итак, человек трудится как бы сам, потому что самодвижности нет, есть усилие, есть деятельный этап. И с чем он его сравнивает? В это время страсти, сокровенные в сердце, приходят в движение и возводят делателя молитвы к мученическому подвигу. Вот еще что нам предстоит. Вот как только мы начнем это дело делать, вот страсти, с которыми мы пытались даже бороться, если пытались бороться, они изнутри воздвигнут свое мощное действие, потому что молитва начинает касаться корней. Там, где логово сатаны, там, где страсти гнездятся, вот оттуда начинают они как бы благодатью, которая невидима, привлекаясь молитвой, она невидимо действует там внутри сердца, как бы палит эти страсти, что ли, поджигает их, и они начинают вылезать и жестоко мстить, потому что бесы это хорошо понимают, в связи с чем Господь начинает их там шевелить в сердце, поджигать по временам в сердце, если молитва будет внимательной и с покаянным настроением. Итак, мученический подвиг он сравнивает. Вот что это такое. В котором побеждение и победа непрестанно сменяют друг друга. То есть побеждение и победы, или когда они нас побеждают, или мы побеждаем, но это для тех, кто усердно работает. Они, видимо, достигают иногда каких-то уже маленьких побед. Ну хотя бы внимание при молитве, хоть иногда. Для нас это уже будет победа и немаленькая. В котором свободное произволение человека и немощь его выражается с ясностью. Итак, вот на этом этапе только свободное произволение. Оно здесь самое главное. Или мы хотим это делать, и несмотря на то, что нет ничего еще приятного, и нет еще почти никаких успехов, но мы все-таки себя понуждаем. Вот ведь что это такое? Собственно, весь христианский путь в этом заключается. Результата нет, победы нет, добродетелей нет, страсти мучают, надоедают, и не только помыслами, реальными понуждениями нас падать в грехи. От нас жертв себе требуют, но при этом мы не должны опустить руки. Мы не должны думать, что вот я сейчас быстро проскочу и все пройдет. Нет, на кресте медленно вот это умирание происходит. Вот если мы самолюбивы, если мы жалеем себя, никуда мы дальше не двинемся. Никуда мы не пройдем. Были страсти и будут страсти. Они побеждали и будут побеждать, но от нас зависит. Опустим руки, бросим или все-таки будем пытаться. «Упал, вставай, отцы и говорят, упал, вставай, отрекайся и пробуй идти дальше, не бросай свое занятие спасения, потому что это вечность твоя тут определяется». Если человек прошел оглашение, понятие имеет правильное, то он, упав, опять будет возобновлять эти понятия в себе и будет пытаться снова вести борьбу со страстями. При этой борьбе будет нужен снова Спаситель, и опять появляется потребность призывать и призывать Спасителя на помощь. Вот современные христиане, подвижники, вот мы, подвижники, в кавычках так надо говорить, к горькому сожалению, в храмах сегодня много людей, нас, немощных. Немощь эта заключается в том, что человек падает, а встать сам не может. Вот где трагедия. На этом, по сути, все наши опыты заканчиваются. Рухнули и встать не можем. Даже восстановить в сознании своем понятие веры не можем. Вот насколько нам нужна современным немощным, слабленным, насколько нам нужна помощь. А духоносных наставников нет. Отцов заботливых нет, которые бы на шею взвалили десятка, полтора, два, три, десять десятков и потащили бы. Где им силы взять на это все? Где им время на это все взять? Вот потому современная земная церковь и есть смоковница, почти уже не приносящая плода. Вот и трагедия. Ни в них нет этой мощи веры, глубины веры, ни нам ее дать никто не может. Мы делаем попытки, упадем, встать уже не можем. А чтобы кто-то поднял, отряхал, отмывал, опять уговаривал, убеждал, опять оглашение проводил почти с самого начала, чтобы втюхать мне в мою пустую голову основные понятия опять. Что ты хочешь, человек? Ты хочешь все бросить? Тебе вера больше не нужна? Скажи прямо. Если не нужна, никто за тобой гоняться не будет. Никто тебя принуждать не будет. Но ты должен вспомнить, что жизнь заканчивается рано или поздно, и будет суд. Ты помнишь это? Уже не помню, говорит. Но напоминаем тебе, будет суд. В результате суда что бывает? Два варианта. Помнишь? Помню. Ад или рай. Ну, ты бы куда хотел? В ад бы я не хотел. Начинает разговариваться потихонечку человек. В ад бы я не хотел. И первое проявление его сознания в том, что в ад бы он все-таки не хотел, оно уже есть признак того, что он начинает потихонечку сознанием отрезвляться, приходить в себя после падения, в которое он очередной раз упал. И так продолжается годами, к горькому сожалению. Вот такое качество у нас, современных христиан. Кто из нас спасаться будет? И как вообще нам помогать? Кто из нас способен вообще хотя бы дойти до такого состояния, что когда упадет, сам осознал грех, очнулся, отряхнулся, страхом Божьим себя бы снова возбудил к тому, чтобы покаяние нужно, и дальше опять трудиться надо и двигаться. Это редко. Это уже редко. Вот представляете, смоковница. Смоковница почти без плодов уже. Долго простоит мир? Молчание в ответ. Так долго мир стоять не будет. Ну, это к тому, чтобы страх Божий в нас все-таки он появлялся. Причины есть. Причины есть. Может так быстро все развернуться, то, что мы читали, слышали где-то, но никак не верили, что оно может в наши времена нагрянуть. Может. Может, смоковница почти не приносит плодов. Итак, во втором периоде, посмотрите, какая разница огромная. Вот первый период – крест, страдания, падение постоянное, благодать невидимо только помогает, видимых действий благодати нет, никаких приятных впечатлений нет, крест, пролитие крови, страдания. Вот что мы видим. Во втором периоде благодать Божия являет ощутительно свое присутствие и действие, соединяя ум с сердцем, доставляя возможность молиться непарительно или, что тоже, без развлечения, сердечным плачем и теплотою. При этом греховные помыслы утрачивают насильственную власть над умом. Мы говорим: о, Господи, но если ты им на втором этапе такое даешь, а почему нам на первом этапе не дашь? Мы бы тоже тебе молились. Без помыслов, без развлечений. Но если нам дать вот это, вот предположить, что нам вот в самом начале раз и дать вот сразу вот это, что будет? Завтра же мы все это обгадим. Завтра же. Мы же смертные грехи еще не перестали совершать. И мы будем думать, что в нашем состоянии может быть действие благодати такое, как бывает на том втором этапе после долгих трудов висения на кресте, пролития слез, пота и крови. Там некуда дать эту благодать. Она никак, она же огонь. Наш Бог есть огонь поедающий. Так же сказано. Если душа наша солома. В эту солому огонь, если запустить, что будет? Скорее же все. Поэтому вот эту солому, вот ее надо как-то преобразовать в другой материал, который от огня не горит, а только закаляется. Вот этот процесс-то и должен произойти. Это уже добродетели. В добродетелях Дух Святой пребывает свободно. Это его жилище. А страсти – это жилище сатаны. Поэтому там благодать не может. Если благодать туда насильно войдет, сгорит и человек. Вместе с бесовщиной, с которой мы сроднились и заодно стали, сгорит и человек. Не может так делать Бог. Вот поэтому на первом этапе не то, что Бог жадный и не дает нам, Он не может просто дать нам без уничтожения нас. Это немыслимо для Бога. Поэтому от нас нужен подвиг, от нас нужен труд. Вот он первый этап, вот эта молитва словесная. Нужно понуждать себя и понуждать. Приступим как погибшие, как существенно нуждающиеся во спасении, которое даруется Богом за истинное покаяние. Душой и целью молитвы в том и другом состоянии должно быть покаяние. За покаяние, приносимое при одном собственном усилии, Бог дарует в свое время покаяние благодатное. Итак, здесь нам нужно собственное усилие. Еще раз подчеркнем, зачем нам вот это все знать? Оно же только расстраивает нас. Так приятно слушать, когда про молитву Иисусову рассказывают, какие она совершает чудеса, как это все хорошо, и помыслы она побеждает, молитва Иисусовой, ну и так далее, и так далее, и так далее. У кого-то побеждает, да, кто достиг высоких степеней молитвы. Для нас это невозможно. Вот почему нам, новоначальным, нельзя молитвой Иисусовой помыслы победить? Вот приходит сейчас человек на исповедь и жалуется: «Батюшка, помыслы меня замучили вообще, огнем горю, голова кипит, душа разрывается, помыслы задолбали, что делать?» Батюшка говорит: «Молитва Иисусова, отгоняй». Он говорит: «О, я не знал, не слышал, все, пошел отгонять». Как будто бы это мухобойка, который мух отгоняет. Ну, вот молитва тогда может помыслы отгонять, когда это молитва. Когда это молитва, когда у нее есть внимание в ней, это душа молитвы, и покаяние – это основание молитвы. Вот такая молитва, она соперничает с помыслами, потому что помысел – это блуждание ума, куда попало, по всем помойкам, под руководством беса. А молитва Иисусова – это собирание ума в одном месте, в одних всего словах, в которых главнейший смысл спасения, когда ум понимает, кто я, в каком я состоянии, и кто мне нужен, и почему? Спаситель Господь. Вот, если ум соберется вот так, ему никакие помыслы не страшны. Они транзитом будут пролетать, рикошетом ударятся и отлетать будут. Вот же где смысл. Ну так это состояние-то этого надо достигнуть. А что же нам сказать? Молитва Иисусова отгоняй. Ну пошел, сказал два раза, а потом помыслы опять присели и все. Сказал без внимания, без покаяния. Ну это же, не знаю даже, как это назвать. Обман, наверное. Обман. Итак, вот оно покаяние, которое сначала дается с трудом, с усилием, с кровопролитием, потом в последующем, когда оно благодатное станет, когда добродетели появятся, страсти отступят. Вот тогда уже по-другому молитва. Но нам-то надо первый этап проходить. Вот где говорит. Вот где говорит. Новоначальные должны держаться при упражнении молитвы одного благоговейнейшего внимания. Опять обращает наше внимание святитель Игнатий. Одного заключения ума в слова молитвы. Еще раз повторяем, что это означает? Понимание того, что я говорю. Понимание я. Вот что значит заключать ум в слова молитвы. Произнеся слова очень неспешно, чтобы ум успевал заключаться в них. Очень неспешно. Не тараторить. Ум, молящийся внимательно, непременно привлечет сердце к сочувствию к себе, в чувство покаяния. Еще раз, опять нам повторил святитель Игнатий. Внимательно говоря слова молитвы, душа начинает отзываться. Вот это покаянное настроение начинает в душе, ну хоть по чуть-чуть, хоть мало-помалу, но иногда оно начинает проявляться. Разница человеком внимательным будет обнаружена. Вот где цель этой подготовки, цель первого этапа. Между сочувствием сердца уму и соединением ума с сердцем или схождением ума в сердце – величайшие различия. Еще раз повторим то, что уже сказали. Это огромная разница. Когда уже ум с сердцем соединится с помощью благодати – это совершенно другое состояние, но к нему же надо прийти, его надо достигнуть.